Радіо Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях председатель Верховного Совета СССР последнего созыва, председатель Центрального консультативного совета при ЦК КПРФ Анатолий Лукьянов. Вопросы будут задавать Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины», и Олег Пташкин, телекомпания НТВ. Ведет программу Владимир Бабурин, и, как всегда, по традиции этой программы, биография нашего сегодняшнего гостя. Родился 7 мая 30 года в Смоленске, был рабочим на Смоленском заводе «Арсенал». В 1953 году закончил юридический факультет МГУ, 1953-1956 аспирантура юрфака МГУ, докторскую диссертацию защитил в 1979 году по теме «Государственное право». 56-61 старший консультант юридической комиссии при Совете министров СССР. В 57 году был направлен юрисконсультом в Венгрию, затем в Польшу. 61-76 старший референт, заместитель заведующего отделом по вопросам работы Совета в Президиуме Верховного Совета СССР. 68 год был направлен на работу в Чехословакию. 76-77 консультант отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС. 77-83 начальник секретариата Президиума Верховного Совета СССР. 83-85 первый заместитель заведующего, с 85 по 87 заведующий общим отделом ЦК КПСС. 87-88 заведующий отделом административных органов ЦК КПСС. 87-89 депутат Верховного Совета СССР. С октября 88 по май 89 первый заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР. Весной 89 избран народным депутатом СССР. Вечером 18 августа 1991 года отказался от предложения возглавить ГКЧП, 29 августа был арестован по обвинению в участии в попытке государственного переворота. В сентябре 1991 освобожден от обязанностей председателя Верховного Совета СССР. В ноябре 1991 Анатолию Лукьянову было предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата власти и превышения властных полномочий. Давать показания по делу ГКЧП он отказался. В декабре 1992 года была изменена мера пресечения на подписку о невыезде. Он был освобожден из-под стражи. Дело было прекращено затем по амнистии. С 1993 года избирался депутатом Государственной Думы первых трех созывов. А сейчас, как я уже сказал, председатель Центрального консультативного совета при ЦК КПРФ. Автор нескольких поэтических сборников, поэтические псевдонимы Осенев и Днепров. А все правильно, Толь Иванович, что-то добавить хотите?
Нет, там одна неточность. Я попал в войну в Минске, проехал на крыше вагона, под первую бомбежку попал, и приехал в Смоленск, и попал тоже под бомбежку, под первую, это в 41-м году. Потом ушли в эвакуацию пешком через всю страну, и я работал на заводе, военном заводе в городе Балашове, Саратовской области. Тогда туда был эвакуирован филиал знаменитейшего завода «Киевский Арсенал». Вот я работал тогда там. И с этого началась моя биография трудовая.
Первый вопрос. Насколько я знаю, вы один из авторов законопроекта о гарантиях оппозиционной деятельности в Российской Федерации. Насколько вы сегодня оцениваете возможность оппозиции, реальной оппозиции, заниматься оппозиционной деятельностью?
С оппозицией идет постоянная борьба. Насколько я знаю, сейчас проект такого же закона готовится «Справедливой России» под руководством Миронова. Насколько я знаю, приняла Рада украинская закон об оппозиции, правда, он совсем другой, быстрее о расстановке политических сил внутри Рады. Мы закон об оппозиции выдвигали еще в 96-м году, и он был принят в первом и втором чтении, и потом заторможен. Поэтому мы многократно, коммунисты, вносили этот закон, и сейчас, насколько я знаю, он вторично был направлен в Совет Министров, чтобы получить заключение. И вроде бы господин Грызлов говорил о том, что мы будем рассматривать его. Хотя при той расстановке сил, которая сейчас есть в Думе, шансов на то, что этот закон будет принят, а без оппозиции вообще никакого парламента нет, с моей точки зрения, не очень много.
Я понимаю, что вы не слишком высоко оцениваете время Бориса Ельцина, но тем не менее все-таки следует признать, что при Ельцине была вполне реальная оппозиция, и Ельцин до конца никогда не уничтожал своих политических противников. Вы, выйдя из тюрьмы, сумели избраться в Государственную Думу, и никто не давал указаний Геннадию Зюганову не включать Анатолия Лукьянова в список КПРФ или в список одномандатников. Второй пример – Александр Рудской смог избраться губернатором Курской области. Я не думаю, что это сильно нравилось господину Ельцину, как, например, не сильно ему нравилось и избрание господина Лебедя губернатором Красноярского края или избрание господина Коржакова депутатом Государственной Думы. Сейчас ситуация такая, что нынешняя власть дает оппозиции выбор, извините, от Краснокаменска до Лондона или между Краснокаменском и Лондоном.
Я, во-первых, должен уточнить. Ельцин с оппозицией расправился так, как никто в мире не расправился. Он расстрелял парламент. Такого не было никогда. И оппозиция тогда составляла целый парламент. Был такой пример в Чили, но там был просто президентский дворец. А здесь был целый парламент.
Ну, согласитесь, что... Анатолий Иванович, никто из парламентариев при этом расстрелян не был.
Они подверглись таким издевательствам, что один из них умер. А вообще, по тем данным, которые есть, которые были опубликованы, скажем, в независимой газете, жертв было, по крайней мере, более 500. Вот что такое оппозиция и его отношение к этому делу. Во-вторых, что касается того, что он согласился на амнистию в какой-то степени, а меня избирали, когда я был еще под судом, избрали депутатом Государственной Думы, то здесь у Ельцина было мало возможности затормозить этот процесс. Он потом многократно говорил о том, что вот ему не дали, вовремя приняла Дума, которая была как раз оппозиционной. Потому что первая Дума была действительно оппозиционной по отношению к Ельцину. Другое дело, что теперь такой оппозиции нет. Но Ельцин оппозицию не открывал. Оппозицию открыл фактически. Ну, я не буду говорить о первых годах советской власти, где оппозиция была совершенно открытая до 22-го года. И были и, значит, левые эсеры, и меньшевики, и максималисты были все.
Но там-то как раз оппозиция потом была реально расстреляна.
Ничего подобного. Ничего подобного. Если кто-нибудь расстрелял оппозицию и учредительного собрания, то расстреляли белые как раз, Франкель. Это вот соответствует действительности. А вот что касается того, как относились к оппозиции, то оппозиция возникла при коммунистической партии, возникла межрегиональная депутатская группа, и мне с ней пришлось очень много работать, в частности, встречаясь неоднократно с академиком Сахаровым.
Олег Пташкин, НТВ, пожалуйста.
Анатолий Иванович, скажите, пожалуйста, а вот зачем, в принципе, парламентарии принимают законы об оппозиции? Почему оппозиционные партии не могут самостоятельно работать и препятствовать той монополизации власти Единой России, которая сейчас представляет единого монополиста? И еще такой момент. Хотелось бы узнать у вас, как у человека, прожившего достаточно такую яркую жизнь, вот на какие грабли сегодня наступает Единая Россия по аналогии, если сравнивать ее с КПСС?
Я думаю, во-первых, что оппозиция – это необходимая часть парламентской работы. Если оппозиции нет, или, как заявил недавно председатель Государственной Думы Грызлов, что Дума существует не для споров и дискуссий, здесь нечего делать дискуссии, то мне тогда все ясно. Дело в том, что оппозиция позволяет делать настоящий закон. Во-вторых, оппозиция – это отражение определенных интересов населения, если тесно связано. Поэтому никаких вопросов о том, что оппозиция нужна, тут у меня нет. Я недавно был в Греции, видел, как принят был закон.
У меня просто оппозиции там действует. Я прошу прощения, у меня вопрос просто немножко в другом русле. Да? Я говорю о том, почему не может оппозиционная партия просто действовать на благо народа, отстаивать какие-то народные интересы, да, а не декларировать свои намерения о действиях путем принятия законов об оппозиции.
Никто не может обвинить коммунистов и сегодняшних коммунистов, и левые силы, что они не отражают мнение определенных слоев населения. Прежде всего трудящихся, тех, то сегодня большинство составляют, особенно за пределами тех 10%, которые являются правящим большинством. Вот поэтому речь идет о том, что эти интересы выражаются на множестве законов, можно показать, что вносилось и как отклонялось, сказать о том, как действовала оппозиция в первом, втором созыве Думы, как потом были захвачены позиции в парламенте, во всех комитетах появилась «Единая Россия», которая, давайте говорить прямо, она получила на выборах 37% голосов. Это вы знаете ведь. А в то же время стала располагать 300 депутатами, двумя третями голосов. Так что тут очень много говорить можно об оппозиции, но она необходима. Об этом совершенно ясно и четко мы говорим везде, выражая интересы как раз своих избирателей. А с другой стороны, я могу вам сказать, что вы говорите, что партии должны... Мы готовы консультироваться, действовать вместе иногда, когда они голосуют вместе. Это тут вопроса нет. А вот что касается выражения интересов, то сейчас сложилась в Думе такая позиция, такая ситуация, при которой практически любое указание президента и любое указание правительства беспрекословно выполняется большинством думским. А потом начинается изменение. Ну, скажем, как было с льготами для пенсионеров и по целому ряду других вопросов. Или, скажем, утвердили форму знамени победы, сняв с него серп и молот. А потом пошли на попятный, потому что это вызвало возмущение людей. И так достаточно много можно было сегодня говорить о действиях оппозиции. Нас выталкивают на улицу, и мы вносим не только этот закон об оппозиции, мы внесли закон о референдуме, отстаивали его дважды, в том числе и я, в Конституционном суде.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Наш гость сегодня – председатель Верховного Совета СССР последнего созыва, председатель Центрального консультативного совета при ЦК КПРФ Анатолий Лукьянов. Вопросы задают Олег Пташкин, телекомпания НТВ, и Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины». Виктор, пожалуйста.
Уважаемый Анатолий Иванович, есть фраза, которую приписывают к спикеру Украины Александру Александровичу Морозу. Он говорил: тот, кто желает восстановить СССР, у того нет головы, а кто не жалеет об этом, у того нет сердца. Вот какое у вас отношение к этим идеям?
Я хочу вам сказать, что это ведь воспроизведение известной фразы Черчилля, и относилось оно совсем к другим вещам. Там говорилось так: я не знаю молодого человека, который бы не был немножко революционером. Вот если он не такой, то у него нет действительно сердца. А если он уже серьезный, зрелый человек и тоже продолжает такую деятельность, то у него нет головы, нет ума, как говорил Черчилль. Так что это перепев вот этих вещей. Я убежден, что Советский Союз и братская дружба славянских народов особенно умышленно было разрушено. Почитайте последнее, вот опубликовано в интернете, последнее выступление Тэтчер. Я с ней встречался, с этой дамой. Она тогда говорила, что это цель. Цель разрушить эту империю. С моей точки зрения, так или иначе, рано или поздно, при всех политических силах, которые будут сталкиваться и все прочее, рано или поздно союз славянских народов воскреснет. Он как Атлантида. Его загнали вниз, он подымется. Я убежден совершенно в этом. Я был не только депутатом Государственной Думы, я был еще депутатом парламентского собрания Беларуси и России. Украинская группа приезжала к нам, и она входила в этот союзный парламент. Это были представители разных партий украинских. И они мне говорили об этом. Я не сомневаюсь, что нормальные, живые связи, в том числе экономические, политические, культурные связи, победят. Не раз славянские народы разобщались и собирались. У нас общая история, общие коллективистские подходы ко всему, связанные прежде всего с православной религией. У нас свои традиции, и еще неизвестно, откуда рождалась Русь, из Киева или еще из каких-то княжеств. Мне кажется, что это победит. И тут я остаюсь оптимистом. И мне кажется, что тот, кто так говорит, прежде всего не имеет сердца.
Анатолий Иванович, во время нашей последней беседы еще в вашем кабинете председателя комитета Государственной Думы вы сказали, что где-то в середине, в конце 80-х, год 86-й, 87-й, 88-й к вам пришло осознание, что большая беда для Компартии было то, что в КПСС были коммунисты и были члены партии. Как вы полагаете, вот эту беду не КПСС ли сама вот подложила эту бомбу замедленного действия, требуя от достаточно большого количества населения Советского Союза ну, некого выражения поддержки этих идей, что привело к тому, что люди шли в комсомол для того, чтобы поступить в университет. Вот нельзя было в МГУ поступить, не будучи комсомольцем, на большинство факультетов. Просто нельзя, потому что нельзя. Там, на факультет, на котором я учился, нужно было быть не только комсомольцем, нужно было еще обязательно характеристику из райкома ВЛКСМ принести.
Это из журналистики, что ли?
Да, да. Вот как вы полагаете, не привела ли именно такая политика к появлению достаточно большого количества людей, которые вы потом назвали не коммунистами, а членами партии, которым было наплевать на какие все равно идеи. Им главное было сделать карьеру, добраться до какой-то максимально для них высокой лестницы.
Карьеристы, конечно, были, и не надо этого никогда отрицать, как любой партии есть. Они есть в любой партии, и, скажем, та партия, которая сегодня... Единая Россия управляет Россией, ну, так скажем, ею управляют. Она действительно является квази-компартией. Господин Черномырдин даже заявил, что не делаем, как
да,
мы стараемся,
какую партию не строим, все КПСС получается.
КПСС получается. Да. Вот беда, понимаете. Я хочу вам сказать, что были беды в самой компартии, которая доросла до 18 миллионов. Был целый ряд всяких, так сказать, недостатков в формализме, так сказать, в поступлении, может быть, в вузы, хотя я поступал в МГУ, ничего не требовалось. Это был 48-й год, и у меня полкурса было беспартийных, ничего страшного, они прямо с фронта пришли.
70-е было уже нельзя.
Вот, может быть. Все это могло быть, тем более на журналистике, который открылся только не очень давно. Вот. Но Засурский тогда уже был деканом, я его хорошо знаю, и это был сильный декан.
И есть, слава тебе.
И принимал он далеко не всегда, соизмеряясь с тем, комсомолец, не комсомолец, потому что у него свой взгляд на журналистику и журналистов. Но мне кажется, что да, были недостатки, были колоссальные недостатки. И, конечно, что расшатывало партию, не надо этого отрицать, надо это видеть. Но была сплоченность народа, а не раскол между бедными и богатыми, пропасть, которая сейчас. Была победа, был огромный подъем, и вы, наверное, его видели, когда ушел первый космонавт в небо, был огромный подъем при любом положении, что бы там ни говорила радиостанция «Свобода» в свое время, и это был подъем действительно большой, и было единство народа, без которого невозможна была бы победа над фашизмом. Все это было, но я не думаю, что это была только единственная причина внутренняя партии, нет. Речь шла и о приглушенном национализме и сепаратизме. Речь шла о колоссальном давлении извне и сил, которые действовали очень сильно, очень активно. Об этом говорил не только Тэтчер мне, она прямо говорила это. Об этом мне говорил Рейган, с которым я встречался. Были силы извне, которые старались тоже сдвинуть Россию. И нужны были лидеры, которые на это пошли. И в лице Горбачева, и Шеварнадзе, и его окружение, и, скажем, несомненно, Ельцина. Я сейчас прочитал большое интервью Солженицына. Очень удивительный документ. Вот если бы ваша радиостанция взяла бы и прочитала просто это интервью журналу «Шпигель», где он дает оценку и Горбачеву, и Ельцину, и тому разлому дикому, который произошел в стране. А ведь это был, так сказать, лидер, это был человек, которого радиостанция «Свобода» превозносила. И мои друзья, и Максимов, и, скажем, Зиновьев, они же все говорили об этом. И теперь, проехав от Владивостока до Москвы, Александр Исаевич говорит совсем другие вещи о том, что произошло в стране. Дело в том, что удар по Компартии был первый не только изнутри, но и извне. И почему именно по Компартии? Потому что прекрасно противник понимал, что надо выдернуть этот стержень из федерации. Федерации, государство было федеральным, а партия была единой, построенная на принципе демократического централизма. И это был первый переворот, за которым последовал потом переворот антисоюзный, а за этим последовал антисоветский переворот, когда был расстрелян последний советский парламент.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Анатолий Лукьянов сегодня в нашей студии. И после краткой сводки новостей «Радио Свобода» мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода» в Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Федеральная служба исполнения наказаний подтвердила информацию о вводе спецподразделений в колонию строгого режима под Петербургом, где недавно взбунтовались заключенные. Сегодня утром в колонию, находящуюся в поселке Металлострой, были направлены до 500 военнослужащих. Около 100 заключенных переведены в другие места заключения. В Петербурге проходит акция протеста против ксенофобии и расизма. Марш против ненависти проводится в городе уже четвертый год подряд. Он посвящен памяти ученого-этнографа и правозащитника Николая Гиренко, который был убит в июне 2004 года. Центр избирком России завершает сегодня регистрацию списков кандидатов на выборах в Госдуму 2 декабря. На данный момент эту процедуру прошли 11 из 14 партий, заявивших о своем намерении участвовать в выборах. В Дании разбился пассажирский самолет скандинавских авиалиний, выполнявший рейс из норвежского города Берген в Копенгаген. Всех находившихся на борту удалось спасти. В Афганистане в бою с военнослужащими сил коалиции убито около 80 талибов. По сообщению командования, в субботу боевики обстреляли из гранатометов и автоматов группу американских и афганских военнослужащих, патрулировавших район в провинции Гельмент на юге Афганистана. Тысячи людей прошли по улицам Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и других крупных американских городов, требуя немедленного прекращения войны в Ираке. Лидер курдского автономного региона на севере Ирака заявил, что не выдаст Турции ни одного повстанца курда. Вместе с тем Масуд Барзани заявил в интервью телекомпании «Аль-Джазира», что он не позволит повстанцам, базирующимся на севере Ирака, совершать нападения на турецкие территории. Палестинские власти сообщили о резком сокращении поставок топлива из Израиля в сектор Газа.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». У нас в гостях сегодня председатель Верховного Совета СССР последнего созыва, председатель Центрального консультативного совета при ЦК КПРФ Анатолий Лукьянов. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины», и Олег Ташкин, телекомпания НТВ. Олег, пожалуйста.
Анатолий Иванович, скажите, пожалуйста, а вот такой вопрос. Вот как вы лично расцениваете шаг Путина возглавить список «Единой России»? Почему решил президент пойти паровозом?
Вы знаете, Путин – человек, достаточно хорошо просчитывающий ходы. Такие политики на моем пути были. Таким политиком был и Косыгин, таким политиком был Андропов. Умел просчитывать. Я думаю, что и в данном случае просчитан был вариант, что надо сохранить, а сохранить то большинство, которое есть в Думе, и для этого президент возглавил этот список. Хотя, вы знаете, с моей точки зрения, просчет вот этот, который должен вести любой политик, не очень точный. Только надо было почувствовать, что на Руси, когда ему навязывают какую-то идею, это обычно связано с сопротивлением. А с другой стороны, если были сомнения, что есть вот социал-демократы, якобы справедливая Россия, есть другие партии, то теперь абсолютно ясно, что на арене политической борьбы всего две партии. Это «Единая Россия» и коммунисты. Сразу же посыпался вниз рейтинг «Справедливой России», ничуть не увеличился рейтинг Жириновского, и в то же время вырос, это точно совершенно, у нас просчеты, мы считали и очень внимательно следим за этим, вырос авторитет коммунистов. Почему? Да к нам, во-первых, пришли некоторые из партии «Жизни», пришли из партии пенсионеров. И с другой стороны, вот то, что власть показала, что она только на одной партийной стороне, не самый лучший пример. С моей точки зрения, как политика, старого уже политика, а я встречался с Путиным, я могу сказать, что ему при любом положении в этой ситуации вероятно, выгоднее было бы оставаться над дракой, оставаться независимым. Но так пришлось решать. Теперь будет решать уже народ на выборах. И мы увидим, какие будут результаты.
Анатолий Иванович, вот хочется услышать вашу оценку как человеку, прожившего такую большую жизнь политики. Сейчас, вот в этом году, отмечается десятилетний юбилей событий, которые, в общем-то, привели к той ситуации, которая существует в России сейчас. Если вдруг кто забыл, то 10 лет назад два первых вице-премьера, господин Чубайс и господин Немцов, добивались от Бориса Ельцина любыми путями отставки со всех постов Бориса Березовского. Но тот при помощи своих очень-очень влиятельных соратников, прежде всего дочери президента Татьяны Дьяченко и ее нынешнего мужа Валентина Юмашева, объявили войну компроматов на своих противников, на их команду. Сражение шло при Кремле, при Останкине, при Белом доме. Я полагаю, что именно те события привели сначала к дефолту 98 года, а потом и к появлению на политической арене Владимира Путина и его соратников, людей, которых, имена которых в те времена никому ничего не говорили. Они даже Никите Михалкову ничего не говорили. Он даже догадаться не мог, что будет через некоторое время, всего-то через 10 лет, снимать фильмы о Владимире Путине. Он тогда другим был занят. Он в Карачаево-Черкесию ездил агитировать, чтобы господина Березовского избрали депутатом Государственной Думы. Как вы полагаете, вот как эти вроде не глупые ребята с мозгами, с руками, собственными руками отправили себя на политическую обочину?
Вы знаете, я думаю, что мне встречаться пришлось с Березовским, разговаривать с ним. Там еще был при нем еще один человек, Абрамович. Это тандем такой. Вот. Но в данном случае действовала так называемая семья. И Березовский был в большом доверии у семьи, что вызывало раздражение целого ряда других лиц, которые рвались в это окружение, и других представителей олигархии. И вот это, этот раздрай, этот, так сказать, раскол, он как раз и привел к целому ряду вещей, в том числе к дефолту. Но я, например, услыхал тогда, а потом это многократно Березовский повторил, одну фразу. Фраза эта простая. Власть в России нанимается капиталом, и форма этого найма называется выборами. В то же время капитал должен защитить себя сам, поэтому очень важно, чтобы те люди, которые считают себя предпринимателями, капиталистами, сами пошли в этот период во власть. Во всяком случае, отныне и навсегда голодранцы управлять Россией не будут. Я-то себя могу отнести к голодранцам, пройдя войну и пройдя завод, и рабочую, получив закалку. Я ему сказал, что это цинизм, то, что вы говорите, Борис Абрамович. Он сказал, цинизм, но правда. Вот я сказал Абрамовичу, что мы его сделаем по Чукотке депутатом. И вот мы сделали его. Мы сделали.
Потанину вице-премьером?
Да, да. Вот времена, мне кажется, все-таки при любом положении, тем более, что были опубликованы в прессе переговоры Березовского с Путиным и так далее, мне кажется, что времена эти сейчас в России прошли.
То есть вы считаете, что сейчас время менее циничное?
Нет, оно время всегда в политике всегда цинично. Речь-то идет о том, что значительная часть хозяйственников, экономистов поняли, что без государственного участия, без государственного регулирования России из того положения, в котором она находится, не вылезти. Так начали создаваться госкорпорации, и тот, кто пропускает мимо своего взгляда, мимо своих интересов и обсуждений вот эту ситуацию, делает большую ошибку на будущее.
Виктор Тимошенко, пожалуйста.
Уважаемый Андрей Иванович, развейте мои сомнения. Вы знаете, я вас слушаю, у меня очень противоречивые чувства и интеллектуальные эмоции. Я далек от того, что вы совершенно мудрый человек, не трансформируетесь как интеллектуал. И на ваш взгляд, что ушло, какие стереотипы, может быть, теоретические, идеологические ушли у вас, а какие, так сказать, в какие вы стали верить? Ну, я приведу пример, например, вы верите в то, что только рынок или и то, и в том числе рынок должен дать толчок развитию российской экономики. Вы считаете, что, например, плюрализм в идеологии должен существовать в стране? Ну и многие-многие вещи, которые сегодня нам подбросило политическое время и оставив позади то, что было при коммунистах в советское время.
Вы знаете, я никогда не относил и не отношу себя к ретроградам. Дело в том, что по характеру своему я больше шестидесятник. Это связано и с течением в целом в литературе, и в искусстве, и в политике. Вот тогда я родился как человек, который с самого начала верил в спор, верил в оппонентов, в необходимость оппонирования каких-то идей. И скажу вам, что у меня не было каких-то из-за этого врагов во власти. Мне без этого, вот без веры в это, мне бы просто невозможно было вести огромную аудиторию съезда, огромную аудиторию съезда народных депутатов, встречаться и с Сахаровым, и встречаться с Афанасьевым, и с Поповым, и с Ельциным. Я не тот вот заскорузлый Ретроград, которым иногда меня представляют. Нет, это не так.
Но вы же были функционером, значит, вы были вынуждены с какими-то своими основополагающими идеями, на которых вы стояли, расстаться.
Конечно, какие-то идеи были. Я могу сказать, что, например, я очень переживал, когда Хрущев разделил советы на промышленные и сельские. И эти были разговоры с Брежневым, и потом слияние опять, возвращение. Я очень переживал, встречаясь с Алексеем Николаевичем Косыгиным, когда разрушена была его реформа, которая, кстати, имела очень серьезный результат и учета рынка, и учета повышения роли предприятий и так далее. Нет, я рос и таким остался, и сегодня достаточно терпимым к различным взглядам, но свои взгляды, те, которые у меня выкристаллизовались за 70 лет жизни, я остаюсь предан.
Олег Пташкин, НТВ, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а как вот сегодня вы оцениваете реформы, которые проводят в России, в частности, национальные проекты? Вот. И насколько здесь эти проекты являются профанацией, насколько они являются реальностью?
Ну, видите, в чем история. Для того, чтобы эти проекты действовали, им надо примерно в 3 раза больше давать ассигнований.
То есть 3 раза когда больше будут все, воровать, да?
На все, когда проекты выделяются только такая мизерная, в общем-то, сумма. Ну, что значит какие-то вот там мизерная совершенно сумма 0,4% на село? Ничего не значит. Это раз. Шума будет много, будет посещение всяких хозяйств, похлопывание свиней там, или дойку коров смотреть. Нет, не получится. Это уже все было. Речь идет, если говорить всерьез, речь идет о том, что значительная часть замороженных средств в стабфонде и так далее должны быть пущены на эти проекты. Во-вторых, для этого должно быть обеспечено очень серьезное государственное внимание и контроль со стороны государства. И третье, надо жесточайший закон, который 6 лет не принимается, о борьбе с коррупцией принимать, мы этого добиваемся. Поэтому, к сожалению, вот эти нас проекты, которые в значительной степени сфотографированы с тех инициатив, которые выдвигала коммунистическая партия, скажем, по селу, по бесплатному образованию, по здравоохранению, по преодолению бедности, я думаю, что эти проекты только в том случае могут получить, в общем, успех, только в том случае, если на это будут сконцентрированы внимание государства и подняты самые низы народа, рабочие поймут, пенсионеры поймут, что это их программы. Пока что это программы бюрократии, которая сегодня управляет страной.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». У нас в гостях председатель Верховного Совета СССР последнего созыва, председатель Центрального консультативного совета при ЦК КПРФ Анатолий Лукьянов. Вопросы задают Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины» и журналист телекомпании НТВ Олег Пташкин, ведет программу Владимир Поборин. Анатолий Иванович, скажите, пожалуйста, на сегодняшний день до какой степени вы остаетесь марксистом?
Я могу вам сказать, что я действительно, как профессор, доктор наук, достаточно хорошо знаю марксизм и очень хорошо знаю такие основополагающие черты марксизма и учения его, которые, собственно, остаются еще действующими сейчас. И в то же время марксизм никогда не был застойным. Это все время развивающееся учение. В том числе и как и ленинские учения.
Ну, как раз Ленин сказал, да, марксизм не догма, а руководство к
действию. Да, руководство к действию. И если уж кто-нибудь всерьез пересматривал эти догмы, то, несомненно, это относится и к Ленину, скажем, вся НЭПовская программа, очень интересная, которую можно было бы вернуть давно, не надо было уничтожать ни потребительскую кооперацию, ни промысловую кооперацию. Это надо было участвовать, надо было вовлекать людей. Не надо заставлять, чтобы государственный сектор относился, скажем, сапожник, который точает сапоги.
Насколько...
Вот, но я только хочу вам сказать, что и таким же реформатором марксизма был и Сталин. Мне пришлось очень долго заниматься архивом Сталина, там, где его рукой многие вещи написаны. Поэтому мне кажется, что есть такие вещи в марксизме, которые очень важны. Ну, скажем, Маркс писал о русской общине, славянской общине, которая дала и советы, кстати, и которая дала коллективизацию. Это же факт абсолютный. Прошли мимо, а теперь всплыло это, то, что писал Маркс. Мне кажется, что Маркс для
коллективизацию
своего...
вы считаете шагом вперед? Коллективизацию.
А уничтожение колхозов сейчас шаг вперед? А то, что мы сейчас получаем 40% из-за рубежа продовольствия, шаг вперед? Нет, конечно. Нет. И коллективизация сама по себе была построена на фоне русской общины, а советы построены, в общем, очень интересно. В первой советской конституции было написано, что низовым органом советской власти является сельский сход, община.
Вы знаете, Анатолий Иванович, я совершенно согласен с тем, что коллективизация на заре советской власти спасла города, спасла промышленность. Но сколько людей погибло в деревнях Голодомор на Украине?
Я не собираюсь сейчас оценивать. Там можно говорить все, что угодно. И о Голодоморе, и потом возводить это в степень в какую-то. Я... Голод был, но связан ли он только с коллективизацией? Ясно совершенно, что честные исследователи говорят прямо и точно, что это был целый комплекс проблем. Да, были перегибы, да, были, отбирали зерно у крестьян, да, выселяли так называемых кулаков. Все было, не надо отрицать ничего, потому что всегда забывают опыт революций, опыт французской революции и те жертвы, которые были, вспомните, опыт американской революции с миллионными жертвами и в гражданской войне, всегда выделяет только одну Россию. Мир этим живет. И тут можно было бы много спорить, у нас просто нет времени. Но остается один элемент. Русский дух, славянский дух, дух коллективизма, дух превышение, рассмотрение общего интереса выше личного, частного интереса, победить никто не смог. Кстати, Маркс, который говорил об азиатском способе производства и о евразийском характере России и славян, был прав. И мне кажется, что здесь и Ленин сам, и в частности и Сталин, и многие марксисты, в частности Плеханов, далеко не присмотрелись к этим очень интересным высказываниям Маркса.
К марксизму, если успею, еще вернусь. Сейчас вопрос Виктора Тимошенко, пожалуйста.
Уважаемый Анатолий Иванович, вот я давно работаю в Москве, и особенно последние 2-3 года в Москве как бы спустили всех собак на то, что творится в Украине, на идею оранжевых, тех людей, которые сегодня пришли к власти. Вот если заниматься сравнительной политологией, сравнивать политические режимы в России и в Украине, можно говорить, что сегодня Россия в чем-то опережает, Украина в чем-то опережает Россию в смысле вот раздела, например, властей, существования их, влияния друг на друга?
Я думаю, что то, что происходит на Украине, не в пользу украинского народа. Такой раздрай, причем долгое время, он просто народ нервирует и не дает возможности развиваться и экономике всерьез, и все прочее. То, что было в России, какая это была революция, какие были перевороты с 91 по 93 год и позже, это тоже был своеобразный очень период. Из каждого периода каждый народ должен сделать свои выводы. Говорить о том, что здесь демократия, а здесь застой, здесь диктатура и все прочее, я думаю, что украинские деятели не могут. Это некорректно с политической точки зрения. Мне кажется, что надо смотреть всегда в комплексе все отношения, в том числе и в России, и на Украине.
Олег Пташкин, НТВ, пожалуйста.
Анатолий Иванович, у меня такой вопрос, немножко вот исторический, да, а вот как вы, как последний председатель Верховного Совета, вот когда вы поняли, что это будут последние дни, да, этого Совета и этой системы, вот какие ощущения ваши личные были?
Я могу только сказать, что это началось с избрания меня председателем Верховного Совета, когда отношения между Горбачевым и мной стали накаляться. Потом для меня не было никакой новости, что такие же отношения накаляемые были у Ельцина с Верховным Советом РСФСР. Я отстаивал право Верховного Совета. Я не могу брать на себя вину за развал Советского Союза, хотя он назвали трагедией, назвал Путин сейчас. Я хочу вам сказать, что я писал тот вопрос, который был поставлен на референдум 17 марта 1991 года. Я вел до конца эту политику. Верховный Совет принял решение о том, что вот это решение референдума должно быть основой, и на его основе должен был быть союзный договор. Союзный, а не конфедеративный. И надо сказать, что и все больше и больше расходилось мнение мое с Горбачевым. Все больше и больше. Вот говорить о том, как и когда, я только могу сказать, когда я почувствовал, что Горбачев и его окружение уходят от решения референдума в сторону. Когда начались разговоры о консенсусе, любыми путями сохранить власть, забыв о том, что народ, две трети, даже больше, чем две трети взрослого населения страны и всех республик, сказала сохранить союз.
Толь Иванович, про марксизм все-таки мы не успеем, наверное, поговорить, поэтому я хочу вернуться к своему вопросу из первой части про коммунистов и членов партии. Я все-таки абсолютно убежден, что и КПСС, и в дальнейшем Советский Союз развалили именно члены партии. Не коммунисты, а члены партии. Потому что в какой-то момент критическая масса в КПСС членов партии превысила число коммунистов.
Ну, я придерживаюсь своей позиции. Я слушаю все мнения. Так, развал Союза в значительной степени был результатом действия тех коммунистов и беспартийных, которые были хозяйственниками, которые почувствовали, мы руководим огромным заводом, а сами ничего не имеем. Их деток и всех прочих. Вот этот слой, которому очень захотелось выезда, очень захотелось иметь собственность частную и все прочее. Вот что было. Это было в партии и вне партии. И поэтому мне кажется, что только говорить о том, что это было делом партии, я не могу. Огромную роль играла интеллигенция. Разрушительную роль играла часть журналистов. Это все факт. И вы были свидетелями этого дела. Ну, я, например, у меня есть выписки из протоколов, где Попов говорит, чем хуже им, тем лучше нам. Мы должны, он тогда говорит, представляете себе, это 91-й год, о бархатной революции, о том, что необходимо действовать и довести советскую власть и партию до тех кондиций, которые скажут за частную собственность и за развал Союза.
Время у нас кончилось. Это была программа «Лицом к лицу». Председатель Верховного Совета СССР последнего созыва, председатель Центрального консультативного совета при ЦК КПРФ Анатолий Лукьянов отвечал на вопросы Виктора Тимошенко, московского корреспондента газеты «Голос Украины» и журналиста телекомпании НТВ Олега Пташкина, координатор программы Карен Агамиров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, вел программу Владимир Бабой.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем в обозрении «Прессинг плюс» мы обсудим матчи футбольной лиги чемпионов.
Во второй половине часа программа «Голоса большого города». Сегодня вас ждет встреча с Нью-Йорком.
В конце часа журнал «Сизонс». В гостях у передачи «Читаем журналы».
Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась, я выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто, что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего, ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9715, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».